В результате он сошел с ума, 15 лет спокойно прожил в дурдоме. Никого не узнавал, боялся. Корову жутко считал, что корова это бес. Вот. И, кстати, с ним какие-то жуткие нападения были даже.
Без, вот, это мало публикованные вещи, мало известные, но он, на него нападали панические жуткие страхи, уже когда он был сумасшедший. И вот некто мучил. Это понятно некто. Вот, но так вина, ну, его была больше, чем вина. Но у Ходоносора он разум не получил до самой смерти. Ну, он не возвратил состояние разума до самой смерти. Потому что вина была больше, чем у Ходоносора. Потому что у Ходоносора не знал, что о Христе, а Ницше лично пошел против Христа. И поэтому и это и кончилось такое страшное наказание. Итак, по окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. Смотрите порядок. Сначала человек поднимает глаза к небу, а потом возвращается к нему глаз. Понятно? Последовательность. Вот. А тут вот, интересная вещь. Дело в том, что мне приходилось читать работы по изучению жизни. Действительно, во время жизни происходит страшная вещь. Там такое есть, как понятие, сухой берег сознания, когда человеческое сознание начинает опустошаться, все эмоции сводятся к очень узенькому количеству эмоций, а все идеи сводятся к какой-то моноидее, да, или нескольким таким главным идеям, вокруг которых вертится жизнь человека. Человек больше ничего другого не видит. Интересно, вот в этой книжке описывается, что есть некие операторы, которые руководят деятельностью человека. Так есть сами люди, которые светят жизнью. Тут есть некоторые операторы, которые руководят этими идеями, которые заставляют человека вот, бегать по этому кругу, да? Из-за которого человек даже вот, на него смотреть даже тяжело. Вот, он видит, а потому что он безумный становится. Вы, наверное, видели безумный, что у них вот, нормальный человек, у него возникает отторжение, да, от вида сумасшедшего. Почему? Потому что в нем действует некая нечеловеческая сила. Он есть в себе, не просто в себе, а в некоторых как бы иных мирах духовных, только злых. И вот люди исцеляются с людьми тогда, когда они прекращают думать о себе. Понятно? Когда они поднимают глаза к ним. И тогда они исцеляются же с ними. И, кстати, по опыту, кто здесь работает, могу сказать, что оккультист полностью исцелится от последствий оккультизма, когда в себе прекратит копаться. Потому что копание в себе есть продолжение этой самой гордыни. Потому что гордыня имеет две формы. Первая форма – это форма Навуходоносора. Да? Я все могу, я сделал все во славу мою. А потом, когда не получается, гордыня приходит в другую форму. А как это могло со мной случиться? Понимаете? Как я мог такое сделать? Понимаете? А это две стороны одной и той же медали, понимаете? Одно и то же. И это самокопание бесконечное. Что со мной будет, что же я наделал, что, как же я буду жить после этого. Горды. Понимаете? Самое настоящее. Я. Нельзя русский стоит после него говорить. И задача человека такая же, как у Навуходоносора. Надо сначала поднять глаза к ним. Тогда разум возвратится. Вот если человек хочет видеть в самом компании, нужно вообще прекратить думать о себе. Нужно поднять глаза к Богу. Как мы поем с вами псалма. Возведу отче мои в горы, от него тоже придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Дальше скажет, что он не даст колебаться моей ноге, да, и солнце не, днем не ожжет меня, и луна меня не наведет мне ночью, потому что Бог сохраняет меня. Вот с этого начинается настоящее покаяние. Когда человек копается в себе и говорит, что я грешный, я нечестивый, он раскаивается, но он еще не кается. Понимаете? Покаяние тоже предполагает что? Покаяние предполагает обращение к Богу. Вот Навуходоносор поднял глаза к небу и разум возвратился к нему. Вот это как раз-то на самом деле универсальная норма настоящего поколения. А не в том поколении заключается то, что люди будут с такими талмудами приходить, как знаете, приходит часто на исповедь, там приходили вообще стол спектакль 48 страниц. Написано, а начало до конца берут почку. И говорит, батюшка, я сейчас должен это все прочитать, все очень понятно. Если это не прочитаю, значит вы последний там грешник католик. Вот. Но это не покаяние, это подделка. Потому что реально на этих 48 страницах нет ни одного реально оскорбленных.
За всю жизнь, не ради этого.
Так настоящий исповедь, я просто, простите, я тебя сейчас слушаю. Грехов настолько, раскаяния этих грехов нет. Есть их перечисление. А это, простите, разные вещи. Когда человек перечисляет свой грех, это отчет проделал на работе на любовь. Понимаете? Товарищ Чикатило, например, тоже перечислял свой грех. Следовательно. Но вы думаете, что он раскаялся? Да нет. Понимаете? Перечисление греха не есть еще исповедь.
Даром был, помогал.
Да. Вот, исповедь начинается тогда, когда человек поднимает глаза к небу. Признает себя виноватым, раскаивается в своих грехах, начинает просить Бога помощи, чтобы больше не повторять, и на Бога надеется, что ты дал бы силу. Понятно? На Бога надеется, не на себя. И прекращает строить планы. Он наблюдал, что никакие планки свои, подел глаза к нему, и разум мой вернулся ко мне. И что он сказал мне? Итак, ибо разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил пресносущего, то есть всегда существующего. Хочешь, что сделал он? Благословил и прославил. Говорит, за что? 3,5 года, сумасшедший. Он понял, что Бог достоин славы вне зависимости от ситуации. Понятно? А вот эти люди часто ли понимают, что просто исповедь, ты должен Бога прославить? Часто ли славите Бога, отходя от исповеди? Хвалите его независимо от себя вообще. А вроде как благодарить с этим не мешает, да, запрещенные грехи, да? С этим не мешает прославить Бога. Но люди этого не делают. В результате поэтому грехи остаются неисцеленными часто. Люди опять возвращаются к тем же грехам, с которых они вышли. Именно потому, что человек не понимает глаза своих к небу и не пытается Богу поведать, Богу определять свою жизнь. Церковь нас напоминает, как, знаете, простите за сравнение, как тупым ученикам из школы любви. Сами себе и друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Сколько раз у нас говорится? Ну, я не знаю, там раз 10 заслуг точно говорится, понимаете? Это же прямо так власть. И разные варианты этого все время повторяют. Почему? А потому что люди упорно не хотят слушать. Они хотят всю свою жизнь Богу передавать. А тем более они хотят передавать жизнь друг другу. Понимаете? Он говорит, ну ладно, свою жизнь я Богу отдам, но а в семье-то кто позаботится? Понимаете? Ну, какая-то странная логика на самом деле. Точно так же, как люди говорят, я могу за себя простить, но не могу простить за детей, там, за кого-то еще. Получается, что человек достаточно отождествил себя с ближним, чтобы за него разгневаться, но недостаточно, чтобы за него простить. Понимаете? Это глупость полная совершенно. И церковь напоминает нам, что нам нужно всю свою жизнь передать Богу. В прямом смысле этого слова. То есть, надо помнить, что Бог вечно сущий, да, пресно сущий, всегда существующий. И его, он достоин прославления в любой эпоху. Вот 2 декабря 2004 года достоин прославления, да? И 3 декабря тоже достоин прославления, понимаете? И 25 октября 2017 года он тоже достоин прославления, понимаете? Потому что Божья воля, она исполняется всегда. Поэтому человек должен, конечно, учиться, вот здесь надо учиться, но ухудшился, смотрите, он понял урок. Господь провел на нем операцию, которая увенчалась успехом. Я благословил Всевышнего, восхвалил прославил Пресносущного, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. Его владычество вечное никогда не закончится. И царство его продолжается сквозь все поколения. Сколько бы родов не было, всегда его царство. А значит, часто люди говорят, ну как же я это буду? Как же моя семья? Ведь если владычество Бога в роды и роды, значит, здесь мне тоже Бог. Так? Люди говорят, как же мои дети-то, как же тяжело-то будет потом. Вы помните, что говорит Бог? Владычество его на всяком роде и роде. Во всех поколениях его власть продолжается. Продолжается ли власть Бога над нашими детьми? А над нашими внуками? А над кем, над каким поколением власть Бога прекратится? Нет такого поколения, понятно? Поэтому разговор о том, что как же вот я за внуков и за внуков, значит, волнуюсь, это естественно. Это естественно безбожно. Понимаете? А для христианина это противоестественно. Но у нас нет ни за кого. Потому что все в руках Бога. Его царство вечное, и владычество идет во все поколения, охватывает все поколения людей. И все живущее на земле ничто не значит. Ничего не значит. И все живущие на земле ничего не значит. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто бы мог противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Вот это самая главная мысль, которую я понял в этом смысле. Действительно, все живущие на земле ничего не значат. Вот люди говорят, у меня достоинство, да? Делать репутация. Есть достоинство человека? Откуда сотворенного из пыли достоинство? Собственное место. Подарочное достоинство может быть, да? Подарили. А собственное? Неоткуда его взяться. С пыли, из праха сделанное тело и думает мгновение душа. Из нытья состоит. Все. Достоинства неоткуда браться. Поэтому надо удаваться правду, что все живущие на земле ничего не значат. Нет никакого значения для Бога, неважно, кто ты там, царь или правитель, или бомж, кто угодно, ты перед ним встанешь и отвечаешь свои дела. И он управляет всеми высокими листьями одинаково. Некоторые думают, что только правитель управляет. Нет, он и бомжами управляет. Понимаете? Одинаково. Потому что власть его продолжается сквозь все роды родов. И по воле своего действует как в небесном воинстве, то есть как среди ангелов он действует, да? Также он и действует и у живущих на земле. Его воля одинаково выполняется и там, и там. Только ангелы выполняют ее добровольно, а живущие на земле могут не добровольно. Но все равно Бог исполнит свою волю. Исполнит ее, как бы людям не хотелось. Даже когда человек сознательно нарушает волю Бога, он его нарушение выявляет не так, что он все равно исполнит его. Понятно? И нет никого, кто мог бы противиться руке его. У Бога нет противника. Вот сатана может тебя назвать противником Бога? Нет. Он трепещет и трясется перед Богом. И нет никто не может ему сказать, что ты это сделал. Нет человека, нет никакого существа во Вселенной, которое могло потребовать от Бога отчета. Понимаете? Потому что его власть абсолютна. Вот в этом признании вот этого как раз исцеление из гордыни, на самом деле. Исцеление от сумасшествия, исцеление от пьянства, понимаете? Почему человек пьет? От тоски, от безнадежности, от того, что он не верит в завтрашнее дня, да, не верит в свои силы. Предполагает, что нужно быть уверенным, нужно надеяться на завтрашнее дня и так далее. На самом деле не надо надеяться на завтрашнее дня, так? Не надо быть уверенным в себя, так? Не надо надеяться на себя, не надо надеяться на людей. Есть один, на кого нужно надеяться, на кого полагаться, на кого верить. А он не подумает, понимаете? Когда человек понимает, когда он глаза к небу наконец-то возводит, и понимает, что реальная жизнь, и есть жизнь с Богом, понимаете? Когда он говорит, ну это все понятно, вот, но в реальной жизни по-другому, знаете? Любимая дьявольская отговорка, которая среди людей есть. У нас в обычной жизни, так, в светской, мирской, это все по-другому. Не по-другому все. Все именно так. И в мирской жизни, понимаете? Только мирская жизнь чем отличается от духовной? Тем, что в мирской жизни Бог действует, а люди закрывают все глаза, чтобы не видеть. А в духовной жизни человек видит действие Бога. Вот и вся разница. А Бог действует везде. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сыновитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути правильны. Вот что он понял. Нужно славить и благословить Царя Небесного, которого все пути, все абсолютно правильные истины. И который силен смирить ходящих гордо. Он сломает действительно гордым ногам. Как поет русская песня, что поруган не будет Бог, всем он сломит гордым рог. Действительно, всякий произносящий над Богом, перед Богом он будет увеличен. Помните песню Богородицы, которая всегда поется на основании? Не сложив гордость, сильных с престолов вознес смиренных. Алчущих он исполнил благ, а те, кто считал себя богатым, богатящимся, отпустил пустыми ни с чем. Вот это действие Бога. Бог берет сварит, свергает, берет ставит. И все. Понимаете? И никак ему не противостоишь. И когда ты это поймешь, вот тогда жизнь начинается настоящая. Вот этому нужно учиться. Нужно учиться признавать правильность, правильность путей Божьих. А ты мне говоришь, ой, Бог со мной неправильно поступил, я этого не служил. Надо признать, что ты служил. И надо признать, что в его руках и прошлое настоящее и будущее. Соответственно, не надо бояться ни будущего, ни прошлого, ни настоящего. Это все в руках Божьих. Понятно? Вот именно этот урок дает нам гордиться. А если бы не гордиться, если бы поверит мысль такая, ох, какой гениальный человек, как у нас здорово получилось. Как все мне потом будет славить. Вспомните, чем эта штука очень быстро заканчивается. Вспомните. Пускай все равно гордится, нас научит на своем примере, чтобы мы на своем учились. Потому что Бога силы хватит и нам рот обломать. А лучше не надо. Так? Лучше самому шею спалить. Чем Бог будет нашу нервную шею сгибать. Так вот. На этом мы сегодня закончим чтение из книги «Пророка Иеремии». Итак. Никакого города. Болото, как предсказано Богом. Бог предсказал через пророка Исаии и пророка Иеремии, что Вавилон, краса царств, делается болотом, местом обитания ежей, нечистых, отвратительных духов. Там будут усилия духа в этих домах, и змеи будут ползать по развалинам дворцов. И будут там обитать ночное привидение, и страусы будут перекликаться друг к другу. И этот город никогда не будет остановлен. Попытались недавно восстановить этот город, знаете? Вавилон решили восстановить, была программа целая, восстановили Вавилона. Ирак очень богатая страна, поэтому решили за счет нефтяных денег восстановить город Вавилон. Был такой человек, звали его Саддам Хусейн. И он решил восстановить город Вавилон. Нарушил таким образом представление Бога. Ну что-то у него получилось совсем не то, что он хотел. Что у него получилось, помните? Где сейчас Саддам Хусейн?
В тюрьме.
Да. Не надо заповеди Божьи нарушать. Не надо пророчество Божие пытаться нарушить. Не надо. Плохо будет. Потом будут твои зубы всему миру показывать. Да? Против тебе власти. Помните? Не надо. Саддам Хусейн не понял. Ему Бог объяснил популярно, как американцы. Классический пример современного худоноса, который гордился и оказался завшивившим, сидящим в американской тюрьме, идущим расправу. Потому что захотел нарушить заповедь Бога. Это все.